Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. И мы на излете смутного времени. В момент сбора второго ополчения и кризиса ополчения первого. Кризисные явления мы описали в прошлый раз. Напомню, отсутствие общих целей и общего руководства. А также выработанная система снабжения довольно больших воинских контингентов. А также разность этих самых воинских контингентов внутри себя. С самыми разными интересами, зачастую диаметрально противоположными, помимо желания выгнать интервентов из Москвы. Вот что делать дальше они решительно не понимали и непонимались до того момента, как им пришлось убить одного из собственных военачальников Прокопия Липунова с самыми тяжелыми последствиями для самого ополчения вообще. И вот тогда в Нижнем Новгороде поднимает голос земский староста Кузьма Минин. Купец, торговец мясом, чрезвычайно уважаемый богатый человек, ну, вы представляете, купца выбрали кем? Его выбрали земским старостой. Это вообще-то очень серьезная должность. А это значит, что человека в Нижегородской земле очень сильно уважали. А это немало при вот том самом демократическом управлении, которое формализовал еще Иван Грозный. Кстати, Иван Грозный и формализовал что-то демократическое. Какой-то, казалось бы, оксюморон. Однако так оно и было. Кузьма Минин возвысил голос в том смысле, что вот все, что сейчас происходит, в том числе с первым ополчением, которое вроде бы имело благие цели, это полнейший беспорядок. Потому что так невозможно устранить угрозу стране, более того, так возможно посеять в стране хаос. Ну, каково и первое ополчение и усугубило, как мы видели. Несмотря на первоначальные успехи. А нижегородцы люди были тогда, да и сейчас, наверное, остаются более чем прагматичными. Это ж Волга. Там очень хорошие земли, им нужно пахать землю. И торговать. Опять же, потому что Волга – это дорога в Казань, в Астрахань и дальше на Каспий. А по Оке можно доплыть прямо до Москвы. А чего не терпит торговля? А торговля не терпит беспорядка. Потому что торговать или сложно, или вообще невозможно. Вся эта земля несет огромные убытки. Или недополучает какой-то выгоды. И вот у этих людей сложилось полнейшее понимание с тем, что так, как действовали раньше, действовать дальше просто не получится. Кончатся деньги, кончатся чисто военные силы. И что, собственно, потом? Пока это все еще есть, нужно брать дело в свои руки и ставить его совершенно иначе. У нас, к сожалению, нету каких-то программных документов, которые в обязательном порядке издавал Кузьма Минин. Мы видим только то, что получилось в итоге, и поэтому можем реконструировать ход его мыслей, исходя из последующих действий. А какие это были действия? Кузьма Минин предложил на всенижегородском сходе собирать деньгу на ополчение. 20% дохода все должны были в добровольном порядке внести, какой бы доход ни был. Вот есть у вас, например, рубль, 20 копеек отдай. Есть 1000 рублей, отдай 200. При этом добровольным этот порядок был очень условно. Он был добровольно принудительным. То есть, если ты не хотел отдавать пятую часть собственных доходов, у тебя забирали вообще все. То есть, лучше было все-таки поделиться малым. Кстати, Кузьма Минин первым дал пример, и он вообще все свое достояние, все, что у него было, включая дом, он продал, реализовал в виде денег и сдал в казну ополчение, которое прямо сейчас должно было формироваться. Чем, конечно, очень сильно вдохновил собственных соотечественников и сограждан. Его крайне вовремя поддержал протопоп Савва Нижегородский, который тоже выступил со схожим воззванием, которое, опять же, нашло уже по религиозной линии живейший отклик. И начинают собираться деньги. Деньги, припасы, военное снаряжение, одежда, обувь, лошади, телеги и так далее. Причем Кузьма Минин человек торговый, который к военному делу, естественно, не был причастен практически никак. Возможно, он какие-то воинские контингенты для охраны своих караванов нанимал. И в этом смысле разбирался в военном деле. И слово «нанимал» ключевое здесь. Потому что Кузьма Минин предлагает всем людям, которые вступят в земское ополчение, совершенно небывалые условия службы. Каковых и раньше не было, прямо скажем, а уж во времена смутного времени это вообще было нечто запредельное. Во-первых, он гарантировал своевременную выплату жалования. Поляки с литовцами, которые вообще-то завоевывали часть русских земель, они не получали жалования вовремя. Им приходилось грабить, чтобы добывать себе некое благосостояние. А тут предлагается своевременная выплата жалования. Причем жалование по тем временам просто астрономического. Сын боярский и дворянин при полном выезде, при хороших конях и вооружении мог получать 50 рублей жалования. Вдумайтесь, 50, когда была в порядке царская власть, вот у такого человека годового жалования было 10 рублей в лучшем случае. Скорее всего, 4-5. 10 это просто очень много. А тут полста за раз. Это просто в 5 раз больше максимального. Ну, понятно, чем знатнее и лучше вооружен, с большим контингентом приходит человек, тем больше ему полагается денег. Ну, меньше и меньше, но все равно деньги очень большие и под гарантию своевременности. По-другому было нельзя. Во-первых, было решительно непонятно, а чем еще привлечь серьезные военные силы? Чем соблазнить воинские корпорации? Раньше их можно было бы соблазнить землей, но ведь в Нижнем Новгороде-то и сопредельных городах уже есть свои дворяне, там земля-то в основном поделена, откуда ее взять, обещать новую, когда мы что-то там захватим, выиграв этими обещаниями и завтраками, людей кормили на протяжении всей смуты, они просто не поверили бы в это. Или поверили, что могло получиться еще хуже, потому что это было чревато бунтами, грабежами, внутренними усобицами и разорениями уже Нижегородской земли, когда восставшие придут за своим. Ну, то есть забирать землю, которую им обещали, и не дали. Вот Минин, как торговый человек, сразу понял, нужно просто платить деньги, причем много и регулярно. Для чего нужно, чтобы у вас в порядке была экономическая база? И вот при помощи таких мобилизационных мероприятий он эту экономическую базу при поддержке Нижнего Новгорода и создал. И к Минину потянулись люди. Не могли не потянуться. Важнейшей воинской корпорацией, которая пришла в Нижний Новгород, была чрезвычайно многочисленная и очень мотивированная воинская служилая корпорация Смоленской земли. Потому что Смоленск-то прямо сейчас осаждают, и вот-вот он падет. А дворяне, дети боярские, которые жили и в самом Смоленске, но не успели к началу осады, и в окрестностях Смоленска, так они же остались без земли. И остались бы без земли, если у кого-то поместье еще не отняли. И вот они все хором, с женами, детьми, конями, вооружением, ну, конечно, не все, но в большой своей части, прибывают ко второму ополчению. Прибывают в Нижегородскую землю, сразу добавив в состав ополчения, тогда еще только собиравшегося, около 2000 вооруженных и горящих местью людей. Представляете, какая-то страшная сила. Ну а раз уже есть костяк, вот к этому костяку, там у вас не 50 человек, не 150, то есть это не банда, это настоящее уже пускай небольшое, но сплоченное войско. Начинают подключаться другие города. Оставалось найти воеводу, потому что, конечно, Кузьма Минин был человеком каких-то невероятных дарований, но он не знал, как воевать. Это было не его дело, не его профессия. И тогда обращаются к человеку, который не успел вообще запятнать себя, да буквально ничем, и уже выиграл несколько сражений. Это князь Дмитрий Пожарский, который, напомню, был ранен в Замоскворечье, находился на излечении, и вот к нему приезжают гонцы, а он, вы представляете, сразу же отказывается, говоря, что не будет возглавлять ополчение, потому что там есть люди знатнее его. Дмитрий Пожарский отлично понимал, что такое местничество. А местничество не позволяло без ущерба родовой чести подчиняться человеку менее знатному, чем ты сам. И Дмитрий Пожарский отказывается. Он отказывается 7 раз до тех пор, пока все вообще не приносят присягу о безместных походах. То есть, тогда, когда местничество выключается, и вы подчиняетесь тому, кого выберет земля. Вне зависимости от того, знатен он или нет. При том, что Дмитрий Пожарский все-таки князь, пускай и не перворазрядный. И вот появился толковый военный профессионал. В Нижнем Новгороде начинает формироваться бюрократическая канцелярия для того, чтобы упорядочить дела войска. В первую очередь, в деле финансов и снабжения. Потому что без финансов и снабжения никакое войско долго существовать не может. Оно очень быстро начнет грабить. А грабить начнет кого? Так собственных русских людей. Таким образом, полностью дискредитировав собственные благие цели. Да и себя заодно вместе с ними тут же. Поэтому Минин взялся за администрирование, а Пожарский взялся за боевую подготовку и, собственно, мобилизацию. Вслед за канцелярией собирается вот еще одно временное правительство, которое назывался просто Совет Всея Земли или Совет Всея Земли Русской. Куда инкорпорировались, ну, включились и руководители ополчения, члены городских советов, городов, которые примкнули к ополчению. Вскоре к Нижнему Новгороду, что очень важно, примкнул богатейший и один из старейших городов северо-востока Руси Ярославль. Ярославль, а потом и Суздаль. Потому что Суздаль пытались захватить казаки, которые шли вместе с атаманами Заруцким и Просоветским, для того, чтобы обеспечить себе надежную базу. Вот казаков от Суздаля отогнали, обеспечили ему безопасность, и Суздаль, древняя столица вообще северо-восточной Руси, Владимира Суздальской Руси, примыкает к второму ополчению. Удалось навести порядок, удалось собрать деньги, удалось собрать, в конце концов, довольно представительные военные силы. Кстати говоря, мы до сих пор не знаем, а сколько точно их было, потому что, к сожалению, архивы вот этого самого второго ополчения нами практически полностью утрачены. Кроме некоторого количества грамот и писем, которыми они обменивались с другими частями нашей страны. Вот нет этого архива и все, поэтому доподлинно, до человека, мы очень вряд ли сможем счесть их силы, их контингенты. Ну и только к концу февраля 1612 года ополчение собирается в поход, присоединив к себе Кинешму, Решму и, что очень важно, Кострому. Кострома – это местность, откуда происходят бояре Романовы, но они не происходят, конечно, оттуда, но у них там была серьезная опора, там были их, собственно, поместья в Костроме. Ну и Кострома – большой богатый город с каменным Кремлем. Да, кстати, в это время появляется новый самозванец – монах Растрига Исидор. Кстати, Псков и часть казаков присягают этому самому новому самозванцу, царю. По-моему, это 7-й был уже по счету самозванец, или даже 8-й. В начале апреля 1612 года второе ополчение вступает в Ярославль и делает там временную базу. Туда собирают ратников, туда перевозят казну, или, по крайней мере, часть казны. Утрясая организационные вопросы на протяжении, вдумайтесь, 4 месяцев. То есть, и Пожарский, и Минин действовали чрезвычайно аккуратно. Тогда же в состав Совета Земли Русской вошли князья Куракины, Шереметьевы, Бутурлины и даже Долгорукие. При этом Совет возглавляли, вдумайтесь, Пожарский и Минин. Пожарский, который был на этаж буквально ниже всех перечисленных фамилий в местническом разряде. И купец, то есть торгаш, барыга Кузьма Минин. Это значит, что однозначно была принесена безместная присяга. То есть все вообще, кто находился в ополчении, включая самых знатных людей, согласились забыть о местничестве на это время. В Ярославле учредили настоящее правительство, а именно разрядный, посольский, поместный приказ и другие приказы, которые во многом дублировали приказы московские, то есть там формировалось настоящее, в полном смысле слова, правительство. Низовские города, северо-восток, и сибирские города, Поморье, начинают, то есть Архангельск, начинают поддерживать второе ополчение. И все было бы хорошо, но мы понимаем, что угроза Сигизмунда III никуда не делась. И части первого ополчения все еще находятся под Москвой, а это значит, что обязательно, рано или поздно, скорее всего рано, поляки предпримут попытку деблокады Москвы и окончательного разгрома частей первого ополчения, на которые, вообще-то, Пожарский и Минин очень сильно рассчитывали. Просто чтобы с ними соединиться и ударить единым фронтом. Потому что они уже находятся в чрезвычайно выгодной ситуации под Москвой. Их оттуда просто невозможно просто так выбить, пока помощь не придет. И вот в июле, в начале июля 1612 года стало известно, что к Москве идет великий гетман литовский Хаткевич, который ведет в Москву обоз. И, как говорят, 12 тысяч человек, но сейчас мы, наверное, вряд ли в такую цифру поверим, но в любом случае их было много, около 10 тысяч. Это большой отряд. Если они войдут в Москву с обозом, Москву будет уже не взять. Их будет слишком много, у них будет слишком хороший припас и слишком мощная крепость за спиной. И вообще будет непонятно, кто кого тогда. Начинается поход второго ополчения. 3 августа и 12 августа прибывают основные силы. При этом из войска первого ополчения сразу сбегает атаман Заруцкий. Ну, ровно потому, что он убил Прокопия Липунова, он поднял тот самый бунт и, прямо скажем, боялся мести. Сбежал он в Астрахань, сначала в Коломну, потом через Коломну в Астрахань. Кстати, он пытался убить князя Дмитрия Пожарского. Подослал убийц, покушение не удалось. Ну, и понятно, что Заруцкому в первом ополчении места больше не было. Нужно было ему бежать. Пожарского и второе ополчение поддержал преемник тому времени уже скончавшегося патриарха Гермогена, архимандрит Дионисий Радонежский, архимандрит Троицы Сергиева монастыря, наверное, самого авторитетного монастыря в России, на Руси, который историю свою ведет еще от 14 века, от великого Сергия Радонежского. И он направляет от своего лица войскам первого ополчения, конкретно князю Трубецкому, грамоту с нижайшей просьбой присоединиться к войскам второго ополчения. 1 сентября по новому стилю войска первого ополчения под Москвой в 1612 году, конечно, заступают дорогу корпусу гетмана Яна Кароля Хаткевича, который встал около Новодевичьего монастыря, ну, понятно, за Москвой рекой, стал переправляться и... Вот там-то он и столкнулся с войсками Дмитрия Пожарского. Бой был чрезвычайно тяжелый. У Яна Кароля Хаткевича было очень серьезное войско. Даже если оно уступало численно войскам совокупно первого и второго ополчения, у него были огромные шансы. Это в основном была конница, панцирная и даже, как говорят, несколько гусарских оругвий у него было. Чудовищная угроза для русского войска, которое, мы помним, в каком жалком состоянии к тому времени находилось. Из-за понесенных людских потерь, из-за оскудения собственного. То есть, просто людей в доспехах было очень мало, которые могли бы противостоять решительной атаке хорошо вооруженных, отдохнувших и сытых на хороших конях польско-литовских воинов. 1 сентября сражение длилось 8 часов, оно было очень тяжелым. Дмитрий Трубецкой выжидал, не приходя на помощь, находясь в собственном лагере. Правда, его расположение покинули 5 конных сотен, по собственному почину, никак с ним не консультируясь. Но все равно, сражение получилось невероятно тяжелым. Хаткевич не смог разгромить первое ополчение, вынужден был отойти, потому что опускался вечер, опускалась темнота. И сражение продолжилось 2 сентября, 23 августа по старому стилю. И снова Дмитрий Трубецкой не высылает войска на помощь первому ополчению, потому что он не понимает своего статуса, и он не понимает, собственно, а за что же он в итоге будет биться. Повторяюсь, это все была история крайне прагматичная. Там не было, как нам рассказывают в совершенно дурацких патриотических агитках, я это даже псевдоисторическими материалами назвать не могу, что вот было второе ополчение, поднялась вся земля русская, потому что все были патриоты. К сожалению, в то время понятие патриотизма кардинально отличалось от понятия патриотизма национальной эпохи. То есть, казаки считали себя казаками, нижегородцы считали себя в первую очередь нижегородцами. И да, им нужен был порядок на всей земле, но ради чего? Вот Дмитрий Трубецкой, например, не очень понимал, а как он будет после победы, возможно, взаимодействовать с начальством второго ополчения. И поэтому он сидел в своем лагере и не присоединялся к сражению до тех пор, пока Келарь Троицы Сергиевой Лавры Авраамий Палицын не прислал к нему гонца, где гарантировал всем его бойцам выплату жалований из монастырской казны. Только после этого Трубецкой вышел из лагеря и пришел на помощь второму ополчению. Впрочем, и тогда, 2 сентября, бой получился невероятно тяжелым и закончился ничем. И только 3 сентября в тяжелейшем сражении при помощи и войск 1-го, и 2-го ополчения удалось отбить натиск Яна Кароля Хаткевича, который утром 25 августа вынужден был уйти от Москвы, увести обоз. Тем не менее, и Семибоярщине, и польскому гарнизону в Москве, в общем и целом, было не очень интересно сдаваться войскам второго ополчения, тем более, что они ждали, что очень может быть, да и скорее всего, придет еще один деблокирующий корпус, уже с куда большими силами. И поэтому они заперлись в Кремле и стали там сидеть, несмотря на то, что припасы кончались и начинался голод, а заодно и страшный бич осажденных крепостей того времени – цинга. Это ужасная болезнь, мучительная, выматывающая и смертельно опасная. В конце сентября Пожарский предложил полякам сдаться под гарантию неприкосновенности и свободного выхода. То есть, просто вы сдаетесь и уходите к себе. Однако, поляки отказались. И тогда 1 ноября 1612 года, 22 октября по старому стилю, Пожарский решился на штурм и взял Китай-город. Кремль продолжал держаться. Поляки отказывались выходить, но тогда Пожарский, который тоже понимал, что вот этот гарнизон, он очень сильно не монолитен, и он предложил тайным письмом всем боярам с семьями выйти по каменному мосту через Троицкие ворота Кремля. Опять же, под гарантией неприкосновенности, для чего он прямо туда привел собственный полк, чтобы никто не мог покуситься на эвакуирующихся бояр, их семьи и их богатство, которое они с собой так или иначе вывозили. Кто мог покуситься? Да, казаки в первую очередь. Им-то все эти договоренности были, как это у нас говорят нынче, до фонаря. Им было все равно. И в самом деле Пожарский смог эвакуировать бояр из Кремля. Ну, а видя, что сражаться им больше не за кого, поляки крепко призадумались. А зачем мы тут, собственно, сидим и что высиживаем? И тогда 26 октября, 5 ноября по новому стилю, в 1612 году, поляки подписали капитуляцию и ушли из Кремля. 6 ноября войска 1-го и 2-го ополчения, которые отныне правильно называть единым земским ополчением, вошли в Кремль. И таким образом, вот эта первая решающая фаза смутного времени была наконец завершена. Это был далеко не День Победы, но это была точка перелома, после чего вся смута покатилась к завершению. Хотя, конечно, до завершения было еще очень и очень далеко. До 1618 года продолжится эта история в своей военной фазе, закончится подписанием очень тяжелых мирных договоров, как, собственно, с польской стороной, так и со стороной шведской, которая претендовала на наши северные земли. Последствия смуты сможет ликвидировать только Алексей Михайлович и его великий сын Петр I уже в 20-е годы, окончательно в 20-е годы 18 века. Вдумайтесь, какой страшно был нанесен удар. Ну а дальше нужно было освобождать страну, соединять страну, проводить земский собор и выбирать царя. Ну а вот об этом, о последнем завершающем этапе смутного времени, мы с вами поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю средневековой Руси.